Глава 26. Второе задание. «А говорил, что разгадал загадку», — рассердилась Гермиона.
«Тише ты», — рассердился Гарри. «Мне надо было еще раз проверить, понятно?»
Гарри, Рон и Гермиона сидели за последней партой на уроке заклинаний. Проходили отбрасывающие чары, которые действовали как манящие, только наоборот. Профессор Флитвик снабдил студентов подушками. Другие предметы, что были в классе, могли больно ушибить или даже повредить что-нибудь. Учитель полагал, что уж подушкой-то, даже если она полетит не туда, никого не пришибешь. Так-то оно так, да вышло все по-другому. Невилл, к примеру, все норовил вместо подушки запустить что-нибудь еще, раз даже самого профессора Флитвика запустил.
«Забудь-то об этом яйце хоть на минуту», — проворчал Гарри, а мимо со свистом безропотно пролетел профессор Флитвик и угодил на высокий шкаф. «Послушай, лучше как снег с грюмом!»
Студенты так увлеклись веселыми полетами подушек, что не обращали больше ни на что внимания. И можно было спокойно поговорить. Гарри полурока шепотом пересказывал приключения прошедшей ночи.
«Снег сказал, что грюм обыскивал и его кабинет?» — спросил шепотом Рон, и с живым интересом в глазах взмахом волшебной палочки кинул подушку. Она взвелась в воздух и сбила с Парвати шляпу. «Выходит, может, Грюм и за снегом приглядывает, как за Каркаровым?»
«Может, Дамблдор его вовсе и не просил?» — ответил Гарри и задумчиво повел волшебной палочкой. Его подушка перекувырнулась на парте и плюхнулась на пол. «Грюм вроде говорил, будто Дамблдор позволил снегу исправиться, потому и держит его здесь».
«Да ты что!»
Рон расширил глаза, и очередная подушка взмыла в воздух, ткнулась в канделябр и шлепнулась Флитвику на стол.
«Слушай, а может, Грюм думает, что это снег подкинул твое имя в кубок огня?»
«Уж ты скажешь!» Гермиона поджала губы и покачала головой. «Помнишь, мы думали, будто снег хотел убить Гарри, а оказалось, он его спас?» Она заклинанием откинула подушку. Подушка пролетела весь класс и угодила как раз куда нужно, в коробку. Гарри закусил губу и поглядел на Гермиону.
Снег и правда однажды его спас. Но вот что странно. Снег ненавидел Гарри точно так же, как раньше ненавидел его отца, когда отец еще учился в школе. Снег обожал его наказывать за плохое поведение и не упускал случая отобрать у Гриффиндора очки, предлагал даже отчислить Гарри из школы.
«Мало ли что сказал Грюм», — продолжала Гермиона. «Дамблдор умный. Хагриду, профессору Люпину, он тоже поверил. И они его не подвели. Другие им работу бы не дали. Значит, он и со снегом прав. И снег, хоть он чуточку и...
черный маг?» — перебил Рон. «С чего бы тогда, по-твоему, ловцам черных магов обыскивать его кабинет?»
«А вот зачем мистер Крауч прикидывается больным?» — продолжала Гермиона, не обращая на Рона внимания. «Непонятно.
То не может прийти на святочный бал, а то ночью забрался в замок».
«Ты из-за этой эльфихи Винки Крауча не любишь», — сказал Рон и запустил подушкой в окно.
«А ты несправедлив к снегу», — парировала Гермиона и отправила следующую подушку в коробку.
«Надо узнать, что такого натворил снег и за что ему позволили исправиться», — пробормотал Гарри, кинул подушку, и она, к его удивлению, опустилась прямо на подушку Гермионы.
Сириус просил Гарри сообщать ему обо всем необычном, что делается в Хогвартсе. И Гарри тем же вечером написал, что мистер Крауч побывал в кабинете Снега и как Снег говорил с Грюмом. Написав письмо, Гарри стал думать о том, что для него было сейчас важнее всего. Как 24 февраля провести под водой без воздуха целый час? Однажды Гарри рассказал Рону об аквалангах, и Рон предложил снова воспользоваться манящими чарами и достать в ближайшем магловском городе в магазине акваланг, ласты и маску. Но Гермиона тут же в пух и прах разнесла его предложение, сказав, что даже если Гарри до 24 февраля и сумеет научиться плавать с аквалангом, что сомнительно, то его наверняка исключат из турнира за нарушение Международного кодекса волшебной секретности. Маглы обязательно заметят летящий в небе акваланг.
«Лучше всего, — сказала Гермиона, — превратиться во что-нибудь, например, в подводную лодку. Жаль, что мы еще не проходили превращение человека. Оно будет только на 6-м курсе. Лучше теперь и не пытаться, может плохо кончиться».
«Да уж, только перископа на голове мне и не хватало», — заметил Гарри. «Может, кого-нибудь заколдовать при Грюме, а он меня
во что-нибудь такое и превратит?
— Станет он спрашивать, во что ты хочешь превратиться? — серьезно сказала Гермиона.
— Нет, тут нужно хорошенько подумать.
И Гарри с мыслью, что еще немного и начитается на всю оставшуюся жизнь, снова обложился пыльными книгами и принялся искать заклинания, чтобы выжить без воздуха. Гарри, Рон и Гермиона проводили в библиотеке все большие перемены, вечера и даже выходные. Гарри выпросил у МакГонагал разрешение посещать особую секцию библиотеки, даже попросил помощи у сердитой грифоподобной библиотекарши мадам Пинс, но нужного заклинания они так и не нашли. Гарри то и дело от отчаяния прошибал холодный пот, и он стал рассеян на уроках. Гарри никогда раньше не обращал особого внимания на озеро, он к нему привык, так же, как к запретному лесу или к самому замку. Теперь, всякий раз садясь в классе у окна, он все глядел и глядел на огромное зеркало из ледяной воды стального цвета, а темное дно озера представлялось ему таким же далеким, как луна. Так же, как и перед схваткой с хвосторогой, время стало куда-то улетучиваться, словно часы заколдовали, и они ужасно заспешили. До 24 февраля неделя. Ничего, еще есть время. 5 дней до 24-го. Пора бы уже что-то найти. 3 дня. Пожалуйста, ну хоть что-нибудь, ну пожалуйста. За 2 дня до второго тура у Гарри пропал аппетит. В понедельник во время завтрака вернулась бурая сова с ответом от Сириуса, и это была единственная за все время отрада. Гарри отвязал свернутый в трубочку кусок пергамента, развернул и прочитал. «Сообщи дату следующей прогулки в Хогсмид». Это было самое короткое письмо Сириуса. Гарри поглядел, не написано ли чего на обороте, но там было пусто.
«Только через выходные», — прошептала Гермиона, прочитав записку через плечо Гарри. «На вот мое перо, отправь сейчас же сову обратно».
Гарри написал число и месяц прямо на обороте записки Сириуса, привязал ее к лапе бурой совы, и сова улетела. Гарри грустно поглядел ей вслед. А чего он еще ждал? Совета, как продержаться под водой час без воздуха? Торопился написать про разговор Снегга с Грюмом и совсем забыл спросить про загадку яйца.
«Зачем ему знать день посещения Хогсмида?» — удивленно спросил Рон.
«Не знаю», — ответил Гарри. Записка была так коротка, что вся радость исчезла, и Гарри снова приуныл.
«Пойдемте. Сейчас уход за волшебными животными».
Уход вел снова Хагрид. И то ли в извинение за соплохвостов, то ли от того, что соплохвостов осталось всего 2, то ли Хагрид желал доказать, что он ничем не хуже профессора Грабли Дёрк, только и он взялся рассказывать о единорогах. Об этих волшебных существах он, как оказалось, знал столько же, сколько о чудовищах. Хотя, будь у единорогов вместо рогов ядовитые клыки, он бы говорил об их повадках с большей охотой. Для урока Хагрид поймал 2 маленьких единорожиков. Взрослые единороги белого цвета, а жеребята золотые. Парвати и Лаванда пришли в совершеннейший восторг. Даже у Пенси Паркинсон при виде 2 малышек перехватило дыхание, хотя она всеми силами старалась это скрыть.
«Жеребят заметить проще, чем взрослых», — объяснил Хагрид. «Года в 2 не делаются серебряными, а рога вырастают годам к 4. Взрослыми они становятся в 7 лет, и уж тогда только белеют. Жеребята доверчивые, мальчиков не боятся. Коли хотите, можете погладить, да и сахаром их покормите». «Что, Гарри, идут дела?» — спросил потихоньку Хагрид, отходя, чтобы ученики смогли погладить единорожиков.
«Угу»,
— ответил Гарри.
«Волнуешься?»
«Да чуть-чуть».
«Послушай-ка, что скажу».
Хагрид похлопал громадной рукой Гарри по плечу. У Гарри подогнулись коленки.
«Я тоже волновался за тебя перед хвосторогой. А ты ее вон как. Я-то знаю, раз ты чего захотел, так уж добьешься. Теперь-то я не беспокоюсь. Все у тебя получится. Подсказку-то ты отгадал?»
Гарри кивнул, хотя ему страшно захотелось признаться, что он понятия не имеет, как продержаться под водой без воздуха целый час. Он взглянул на Хагрида. Может, Хагрид нырял в озеро? Там ведь много кто живет.
Ведь и за остальными животными Хагрид присматривал.
— Ты победишь!
— уверенно пробасил Хагрид, снова похлопал Гарри по плечу, и Гарри по щиколотку завяз ногами в грязи.
— Уж я знаю, знаю, и все тут. Ты, Гарри, обязательно победишь!
Хагрид бодро поглядел в глаза Гарри и радостно улыбнулся. Ну, разве можно его огорчить? Гарри через силу улыбнулся и отошел, сделав вид, что ему хочется вместе со всеми поласкать маленьких единорогов. Вечером перед вторым испытанием Гарри уже казалось, что он спит, ему снится кошмар, а проснуться никак не выходит. Если отыщется подходящее заклинание, думал он, за ночь его все равно не выучишь. Почему так поздно взялся за загадку подсказку яйца? Ну как так было можно? На уроках ворон ловил. А вдруг кто-нибудь из учителей рассказывал, как дышать под водой? Как только стемнело, Гарри, Рон и Гермиона пришли в библиотеку, набрали побольше книг и принялись внимательно пролистывать одну за другой в поисках нужного заклинания. Книг было так много, что они даже друг друга не видели из-за огромных стопок. Каждый раз, когда Гарри встречалось слово «вода», сердце ёкало от радости, но уже в следующую минуту опускались руки. Чаще всего оказывалось, что это рецепт зелья. «Налейте в котел 2 пинты воды, всыпьте 0,5 фунта толченого листа мандрагоры, положите головастика». «Все бестолку», — безнадежно сказал Рон из-за своей книжной баррикады. «Ни одного подходящего заклинания, вообще ничего. Есть заклинание осушения, но оно только для луж да прудов годится, а озеро осушить таким способом и думать нечего».
«Не может быть, чтобы совсем ничего не было»,
— пробормотала Гермиона, пододвигая поближе свечу к толстому тому забытых старинных заклинаний. От усталости у нее болели глаза, а тут еще и мелкие буквы.
«Задания для турнира для того и придумывают, чтобы их можно было выполнить».
«Ну, а это задание, значит, выполнить нельзя», — возразил Рон. «Иди-ка ты, Гарри, завтра к озеру, сунь в него голову и крикни погромче этим русалкам да тритонам, чтобы... поскорее вернули то, что у тебя украли. По-моему, ничего лучше мы все равно не придумаем».
«Можно!»
— сердито буркнула Гермиона. «Должно быть!» Гермиона, похоже, просто понять не могла, как это так в библиотеке, и вдруг не оказалось нужного заклинания. Книги ее еще ни разу не подводили, и Гермиона решила так просто не сдаваться. «Знаю, что надо было делать», — сказал Гарри, уронив голову на книжку «Эффектные заклинания для весельчаков». — Надо было стать как Сириус, а не магом, и превращаться в животное.
— Точно! Захотел! Раз! И обернулся золотой рыбкой! — подхватил Рон.
— Ну, или лягушкой. Гарри зевнул от усталости.
— Превращаться в животных учатся годами. А потом еще надо зарегистрироваться. И еще много чего, — сказала Гермиона, сощурившись и пробегая глазами содержание книги «Трудные волшебные задачи и их решения». «Помните, МакГонагал рассказывала? Надо зарегистрироваться в отделе несанкционированного волшебства, в какое животное превращаешься, особые приметы и все прочее, чтобы не нарушать закон».
«Да я пошутил, Гермиона», — отмахнулся Гарри. «Сам знаю, что до завтрашнего утра не научусь превращаться в лягушку».
«Чушь какая!»
— отчаянно воскликнула Гермиона, захлопнув трудные волшебные задачи.
«Кому нужны завитки на волосах в носу?»
«А почему бы и нет? Если хочешь, можем поспорить», —
послышался голос Фреда Уизли. Гарри, Рон и Гермиона разом оторвались от книг. Фред с Джорджем показались из-за стеллажей с книгами.
«А вы тут что делаете?» — спросил Рон братьев.
«Тебя вот как раз и ищем», — ответил Джордж. «Тебя МакГонагал разыскивает, и тебя, Гермиона, тоже».
«Зачем это?» — удивилась Гермиона.
«А кто ее разберет?» — пожал плечами Фред. «Хотя вид у нее был довольно мрачный. Она нам велела вас обоих в ее кабинет привести», — подытожил Джордж.
Рон с Гермионой поглядели на Гарри. У Гарри все внутри похолодело. Сейчас им от МакГонагал достанется. Должно быть, она заметила, что они ему все время помогают, а он должен все делать сам.
«Ладно, приходи в гостиную», — сказала Гермиона, встав со стула. «И захвати книг побольше».
«Хорошо», — Гарри заерзал на стуле. И Гермиона с Роном с тревогой на лицах ушли. В 8 часов мадам Пинс погасила все лампы и свечи и выгнала Гарри из библиотеки. Гарри взял столько книг, сколько мог унести, и, сгибаясь под их грузом, вернулся в гриффиндорскую гостиную, подвинул стол к креслу в углу и стал снова искать нужное заклинание. В бесшабашной магии для волшебника сорви головы ничего. В руководстве по средневековому волшебству тоже. В антологии заклинаний XVIII века ни слова о погружении под воду. И в книге «Страшные обитатели глубин», и в книге «Силы, дремавшие в вас, как с ними быть», тоже ничего. Пришел живоглот, улегся у Гарри на коленях, свернулся клубком и мирно замурлыкал. Гостиная понемногу пустела. Знакомые перед сном, совсем как Хагрид, бодро и весело желали Гарри удачи. Все были уверены, что Гарри преодолеет второе испытание так же успешно, как и первое. Гарри на все пожелания молча кивал головой, в горле словно мяч для гольфа застрял. Полуночи в гостиной остался только он и кот-живоглот. Уже все книги были пролистаны, а Рон и Гермиона так и не вернулись. Все, ничего не выйдет. Придется утром пойти к озеру и сказать судьям... Гарри представил себе, как он подходит к судейскому столу и говорит, что не может пройти испытание. Бэгмен выпучит от изумления глаза. Каркаров радостно оскалит желтые зубы. Флэр де Лакур скажет: «Ну, я так и знала. Он только маленький-маленький мальчик». И Гарри съежился от стыда. А Малфой выйдет вперед и выпятит грудь со значком «Поттер смердяк». Хагрид не поверит своим глазам и ужасно огорчится. Совсем позабыв о живоглоте, Гарри вскочил на ноги. Кот свалился на пол и зашипел. Искоса поглядел на Гарри, выставил трубой, похожей на ёрш для мытья бутылок, хвост и важно удалился. Гарри помчался по винтовой лестнице в спальню. Скорее взять мантию-невидимку, вернуться в библиотеку и сидеть там, если надо, хоть всю ночь. Четверть часа спустя Гарри пробрался в библиотеку и прошептал: «Люмос!» На кончике волшебной палочки вспыхнуло холодное пламя. И Гарри пошел вдоль стеллажей, выбирая книги заклинаний и заговоров, книги о русалках и тритонах, о водяных чудищах, о знаменитых волшебниках и колдуньях, книги о волшебных изобретениях. Проще говоря, все книги, где хоть что-то могло говориться о том, как выжить без воздуха под водой. Набрав охапку книг, Гарри сел за стол и принялся пролистывать один толстый том за другим при слабом свете волшебной палочки, изредка сверяясь с часами. Час ночи. Два часа. После каждой книги, чтобы не отчаяться, Гарри говорил себе: «Значит, в следующей. Ну, в следующей. Вот в этой». Русалка на картине в ванной «Старост» высоко над головой подняла его молнию и хихикала. А Гарри скакал, как пробка в мыльных пузырях под ее утесом.
— Ну, достань, ну, допрыгни, — смеялась с издевкой русалка.
— Не могу, — захлебываясь, кричал Гарри и пытался схватить метлу. — Отдай, ну, отдай! Русалка ткнула его в бок древком метлы и захохотала.
— Больно же, отстать! Ай!
«Гарри Поттер должен проснуться».
«Не толкайся!»
«Добби должен разбудить Гарри Поттера, сэр! Гарри Поттер должен проснуться!»
Гарри открыл глаза. Он лежал головой на раскрытой книге под названием «Волшебная палочка. Лучший помощник» уснул в библиотеке. Капюшон мантии-невидимки съехал с головы. Гарри поднял голову и, щурясь от яркого дневного света, поправил очки.
«Гарри Поттер должен спешить!»
— пискнул Добби.
— До второго испытания 10 минут! Гарри Поттер!
— 10 минут?
— осипшим с просонья голосом спросил Гарри.
— 10? Как 10?
Он поглядел на часы. — Без 29! У Гарри душа ушла в пятки.
— Гарри Поттер должен быть у озера вместе с другими, сэр!
— Нет, Добби, поздно! — безнадежно махнул Гарри рукой. — Я не пойду! Я не знаю, как...
— Гарри Поттер пойдет! Гарри Поттер пройдет испытание!
— запищал эльф.
— Добби знает, что Гарри Поттер не нашел нужную книгу. Добби сам нашел ее.
— Ты нашел? Ты ведь даже не знаешь, что будет во втором испытании.
— Добби знает, сэр. Гарри Поттер должен нырнуть в озеро, отыскать Уизи.
— Чего отыскать?
— И отобрать Уизи у русалок.
— Да Уизи-то что такое?
— Ваш Уизи, сэр. Уизи. Он подарил Добби свитер.
Добби дернул свой бордовый свитер, из-под которого торчали шорты.
— Они
Они Рона украли? — не поверил своему ушам Гарри.
— Они украли то, чего Гарри Поттеру будет очень не хватать. А через час...
— Едва лишь час пройдет, искать уж будет поздно. По краже пропадет, — продолжил Гарри, расширенными от ужаса глазами, глядя на эльфа.
— Что же делать, Добби? — Гарри Поттер должен съесть вот это!
— пискнул эльф. Запустил руку в карман шортов и вытащил комок каких-то серо-зеленых, скользких, крысиных хвостов.
— Это жаборосли, сэр! Съешьте их и ныряйте в озеро!
— А для чего они? — Гарри с недоверием глядел на слизистый комок.
— Они помогут дышать под водой, сэр!
— Добби, а ты точно знаешь? — в отчаянии спросил Гарри. Добби уже однажды хотел ему помочь, и в конце концов у него из руки исчезли кости.
— Добби точно знает, сэр!
— затряс головой эльф.
— Добби много чего слышит, сэр. Добби зажигает в замке огни и моет полы. Добби слышал, как профессор МакГонагал и профессор Грюм говорили про следующее испытание. Добби не позволит Гарри Поттеру потерять Уизи.
— Все ясно. Они украли Рона. Гарри вскочил, скинул с себя мантию-невидимку, запихал в рюкзак и выскочил из библиотеки. Эльф за ним в припрыжку.
— Добби, пора на кухню, сэр!
— пропищал Добби в коридоре.
— Добби будут искать! Удачи вам, сэр!
Гарри уже промчался по коридору и, сбегая по лестнице через три ступеньки, крикнул: — Спасибо, Добби! Пока! В вестибюле еще копошились запоздалые студенты. Они только что позавтракали и шли из большого зала к озеру поглядеть на второе испытание. Все в страхе на него оглядывались и отпрыгивали в сторону. Гарри выскочил в раскрытые дубовые двери и скатился вниз по парадной лестнице, сбив с ног Колина и Денниса Криви. Гарри побежал по лужайке. На улице было солнечно и морозно, на противоположном берегу озера высились трибуны, те самые, что стояли в ноябре вокруг загона с драконами. Трибуны были забиты до отказа, студенты оживленно переговаривались, и невнятный гомон, отражаясь от воды, доносился до Гарри. На ближнем берегу у самой воды стоял покрытый золотой парчой стол судей, и Гарри помчался туда напрямик вдоль озера. Седрик, Флер и Крам уже стояли у судейского стола и ждали его. Гарри подбежал и с разбегу остановился у стола, забрызгав грязью мантию Флер.
— Я здесь!
— запыхавшись, проговорил он.
— Где ты был? — важно, с укором спросил кто-то. — Испытание вот-вот начнется!
Гарри увидел за судейским столом на месте мистера Краучи Перси Уизли. Мистер Крауч снова не приехал.
«Ну — Ну-ну, Перси, — вмешался Люда Бегман, облегченно вздохнув при появлении Гарри. — Дай ему хотя бы отдышаться.
Дамблдор дружелюбно улыбнулся Гарри.
Каркаров и мадам Максим холодно поглядели в его сторону. Сразу было видно, что они его не ждали.
Гарри согнулся и уперся руками в колени, тяжело дыша. В боку кололо, словно между ребер загнали нож, а времени на отдых уже не осталось. Люда Бегман расставил участников вдоль берега озера на расстоянии 10 футов друг от друга. Гарри стоял с краю, рядом с ним Крам в купальных плавках и с волшебной палочкой наготове.
— Все в порядке, Гарри?
— прошептал Бегман, отставляя Гарри от Крама еще на несколько футов.
— Знаешь, что делать?
— Ага, — ответил Гарри, потирая бок. Бэгмен нервно дернул плечом и вернулся к судейскому столу, направил волшебную палочку на горло, как тогда на Кубке мира, и произнес «Сонорус!». Его голос тут же понесся через озеро к высоким трибунам.
«Ну что ж, наши участники готовы ко второму испытанию. Начнем по моему свистку. За час они должны найти то, что у них отобрали. Итак, на счет три. Раз, два... «Три!»
Холодный неподвижный воздух огласил пронзительный свист. Трибуны взорвались криками и рукоплесканиями. Гарри, не глядя, что делают другие участники испытания, скинул ботинки, стянул носки, достал из кармана комок жаброслей, сунул в рот и побрел в озеро. Вода в озере была ледяная и резала ноги, как будто это была не вода, а огонь. Мантия и брюки промокли, и чем глубже Гарри заходил, тем тяжелее они становились. Он зашел в воду уже по колено, даже глубже. Ноги немели и скользили на плоских, заросших илом камнях. Гарри усердно жевал скользкие, как щупальца осьминога, будто резиновые жаборосли. Зайдя в воду по пояс, он остановился, проглотил жаборосли и стал ждать. На трибунах засмеялись. Глупо идти вот так в озеро безо всякого волшебства. Глупее ничего и не придумаешь. Гарри дрожал от холода и весь покрылся гусиной кожей. Холодно стоять в ледяной воде, да еще ветер треплет за волосы. На трибунах смеялись все громче. Особенно старались слизеринцы, свистели и улюлюкали. И Гарри старался не глядеть туда. Вдруг Гарри почувствовал, словно ему на лицо наложили невидимую подушку. Зажали рот и нос. Он судорожно вздохнул, и у него закружилась голова. Легкие опустели, а слева и справа на шее словно полоснули бритвой. Гарри схватился ладонями за шею и почувствовал под ушами широкие щели, которые открывались и закрывались, словно хватали воздух. Жабры! Без дальнейших раздумий Гарри сделал то, что только и можно было теперь сделать. Нырнул в воду. Глоток ледяной воды показался глотком жизни. Голова перестала кружиться. Второй глоток воды плавно прошел сквозь жабры, и мозг насытился кислородом. Гарри поглядел на руки. В зеленой озерной воде они казались призрачными, а между пальцами выросли перепонки. Он изогнулся и взглянул на ноги. Голые ступни вытянулись и тоже сделались перепончатыми. Вместо ступней у Гарри отросли ласты. Ледяная вода вдруг стала просто прохладной и приятной, и удивительно легкой. Гарри вытянул руки, сильным грибком развернул в стороны вдоль тела, заработал ногами ластами и удивился, как быстро он плывет. И видел он теперь ясно и далеко, и можно было не моргать. Скоро Гарри заплыл так глубоко, что уже не мог различить поверхности озера, и направился прямо ко дну. Гарри поплыл вдоль дна. Тишина давила на уши. Вода у дна была мутная, и видел Гарри теперь совсем недалеко, футов на 10 вокруг. Под ним расстилался удивительный мутный пейзаж. Новые виды словно выскакивали из темноты по мере того, как он быстро плыл вперед. То вырастали целые леса черных трепещущих водорослей, то широкие илистые луга с редкими валунами. Гарри заплывал все ниже и ниже к середине озера. Он широко раскрыл глаза и старался заглянуть подальше, туда, где за серой пеленой воды смутно маячили тени. Маленькие серебристые рыбки стрелами проносились мимо. Раз или два Гарри показалось, что впереди его поджидает чудище. Но, подплыв ближе, он обнаруживал либо почерневшее бревно, либо ком водорослей. Других участников турнира — русалок с тритонами, рона и, к счастью, гигантского кальмара — видно не было. Картина под ним сменилась. Теперь, насколько хватало глаз, внизу простиралась долина светло-зеленых водорослей высотой футов 2, казавшихся переросшей травой. Гарри все глядел вперед, не мигая, стараясь различить, что его ждет впереди по очертаниям в полутьме. Вдруг кто-то схватил его за ногу. Гарри обернулся и увидел Гриндилоу. Маленькое рогатое водное чудище вылезло из водорослей, крепко схватило Гарри длинными пальцами и оскалило острые клыки. Гарри сунул перепончатую руку в карман и стал нащупывать волшебную палочку. «Нащупал!» И тут из зарослей появились еще два Гриндилоу, схватили Гарри за мантию и потащили ко дну. «Реласио!» — беззвучно крикнул Гарри. Изо рта у него вырвался пузырь воздуха, а из кончика волшебной палочки вместо привычных искр Гриндилоу обдало струей кипятка, и зеленые Гриндилоу покраснели от злости. Гарри вырвал ногу из когтистых пальцев и быстро поплыл прочь, через плечо, на удачу посылая в чудищ новые потоки кипятка. Гриндилоу то и дело хватали его за ноги, но он отбрыкивался и в конце концов угодил пяткой одному прямо в лоб. Тот скосил глаза, перестал грести, его приятели погрозили Гарри костлявыми кулаками и спрятались в водорослях. Гарри отплыл подальше, остановился, спрятал волшебную палочку в карман мантии, оглянулся и прислушался. Тишина давила сильнее. Гарри описал круг, напряженно глядя вдаль. Он заплыл уже очень глубоко, а кроме колышащихся водорослей еще ничего не нашел.
«Ну как?»
— раздался голос. Гарри чуть удар не хватил. Он рывком перевернулся и увидел Плаксу Миртл, едва различимую в темной воде. Только огромные глаза привидения за толстыми очками в перламутровой оправе глядели, не мигая.
«Ты что, Миртл?»
— хотел крикнуть Гарри, и вместо этого у него изо рта вылетел большой пузырь. Плакса Миртл захихикала.
«Плыви вон туда!»
— указала она.
«Я с тобой не поплыву. А то они меня как увидят, так сразу начинают гоняться».
Гарри в благодарность показал ей кулаки с оттопыренными большими пальцами и помчался в указанном направлении, держась повыше над водорослями на случай, если там прячутся другие Гриндилоу. Плыл Гарри долго, как ему показалось, минут 20. Он плыл над целой долиной черного ила, и от того, что он плыл, илистая муть приподнималась и крутилась вихрями. И, наконец, он вдалеке услышал обрывок русалочьей песни из яйца. «На поиски даем мы тебе один лишь час». Гарри поплыл быстрее. Впереди в мутной воде показался громадный камень. На камне рисунок. Тритоны держат в руках копья и гонятся за чудовищем, по виду гигантским кальмаром. Гарри миновал стороной камень и поплыл на русалочью песню. «Минуло полчаса, спеши, скорей пропажу забери». Вдруг из тьмы показались очертания домов, слепленных прямо из булыжников и поросших водорослями. В темных окнах виднелись лица. Эти лица были совсем не похожи на мордашку русалки с картины «В ванной старост». Серая кожа и длинные-длинные темно-зеленые волосы, желтые глаза, неровные зубы. На шеях ожерелье из гальки. Гарри плыл мимо, а они злобно на него глядели. Несколько тритонов и русалок выплыли из своих каменных хижин с копьями в руках и, мощно работая серебристыми хвостами, подплыли взглянуть поближе. Гарри поплыл скорее по русалочьей улице. Каменных хижин становилось все больше. Вокруг некоторых были разбиты сады водорослей, а у двери одной хижины даже сидел привязанный к колу Гриндилоу. Отовсюду выплывали новые русалки и тритоны, с любопытством разглядывали гостя, указывали друг другу на перепонки на руках и на ногах и на жабры Гарри и перешептывались. Гарри завернул за угол, и его глазам предстало удивительное зрелище. На обрамленной несколькими домами площади собралась толпа русалок и тритонов. В середине площади высилась статуя тритона, высеченная из цельного куска скалы. Перед статуей выстроился русалочий хор и пел песню участникам турнира. К хвосту статуи были привязаны 4 человека. Рона привязали между Гермионой и Чжоу Чанг. Еще там была девочка лет 8 с серебристыми волосами, как у Флер де Лакур. Гарри решил, что это ее сестра. Все 4 пленника крепко спали, склонив головы на плечи. У всех 4 изо рта тянулись вверх тоненькие струйки пузырьков. Гарри поспешил к пленникам, ожидая, что тритоны нападут на него со своими копьями, но те нападать и не думали. Толстые скользкие веревки, которыми привязали Рона, Гермиону, Чжоу и сестру Флер, были из водорослей и очень крепкие. Гарри вспомнил о перочинном ножике, что подарил ему Сириус на Рождество, но ножик спрятан в дорожном сундуке в замке. Гарри огляделся. У тритонов в руках были копья. Гарри метнулся к тритону, ростом выше 2 метра, с длинной зеленой бородой и ожерельем из акульих зубов, и жестами попросил у него копье. Тритон рассмеялся и покачал головой в знак отказа.
— Мы не станем помогать, — сказал он хриплым, резким голосом.
— Да что вы в самом деле?
— рассердился Гарри, снова пузыри изо рта. Он попробовал вырвать у тритона копье из рук, но ничего не вышло. Тритон только смеялся и качал головой. Тогда Гарри стал кружить над площадью в поисках хоть чего-нибудь острого. Дно озера в этом месте было сплошь усыпано осколками камней. Гарри выбрал камень позазубристей, вернулся к статуе и принялся пилить им веревку. Минут через 7 веревка вокруг Рона была перепилена, и Рона, по-прежнему без сознания, тихонько понесло течением над самым дном. Гарри снова огляделся. Ни Седрика, ни Флер, ни Крама. Да где ж они застряли? Почему не торопятся? Гарри подплыл к Гермионе,
и начал перепиливать ее веревку. Его тут же схватили несколько пар мускулистых рук. 5 или 6 тритонов тянули его прочь от Гермионы и со смехом трясли головами.
«Забирай одного пленника», — сказал один из них, — «и плыви».
«Вот еще и не подумаю», — выпустил пузыри Гарри.
«Ты должен забрать только своего друга, другие останутся».
«Она тоже мой друг», — кричал Гарри, указывая на Гермиону. «И их я тут умирать не оставлю». Голова Джоу лежала на плече у Гермионы. Девочка с серебристыми волосами походила на зеленое привидение. Гарри попробовал было вырваться из рук тритонов, но те только сильнее расхохотались. Гарри судорожно принялся искать глазами других участников. «Ну где же они, наконец? Может, он успеет поднять на поверхность Рона и вернуться за Гермионой и остальными? А сможет ли он их найти потом?» Гарри поглядел на часы. Часы остановились. Вдруг тритоны и русалки что-то увидели и стали указывать пальцами куда-то вверх. Гарри обернулся, поглядел вверх и увидел Седрика. Седрик, широко раскрыв от страха глаза, плыл к русалочьей деревне. Голова у него была в большом пузыре воздуха, и лицо казалось шире, чем на самом деле. «Я заблудился», — проговорил Седрик одними губами. «Флер и Крам тоже скоро будут». У Гарри словно гора с плеч свалилась. Седрик достал из кармана перочинный ножик и перерезал веревку, которой была привязана Чжоу, обхватил Чжоу и уплыл с ней наверх. Гарри остался ждать. «Где же Флер с Крамом? Час скоро кончится, и тогда, если верить песне, пленников уже не вернуть». Вдруг послышались вопли русалок. Тритоны отпустили Гарри и обернулись. Обернулся и Гарри. К ним плыло чудовище. Человеческое туловище в плавках и голова акулы. Виктор Крам попытался превратиться в акулу. Акула-человек подплыл к Гермионе и вцепился зубами в веревку вокруг нее. Новыми зубами Краму легче было бы укусить дельфина, чем веревку. И Гарри подумал, что Крам, чего доброго, перекусит Гермиону пополам. Гарри подскочил к Краму, хлопнул его по плечу и протянул камень с зазубринами. Крам схватил камень, сейчас же перепилил веревку, обхватил Гермиону за талию и, даже не взглянув на Гарри, помчался наверх. Что же делать, если бы точно знать, что Флер приплывет, а ее нигде не видно? Делать нечего. Гарри снова схватил камень. Крам его кинул на дно. Но тритоны обступили Рона и незнакомую девочку и закачали головами. Гарри выхватил волшебную палочку. «С дороги!» Изо рта выскочил только пузырь, но тритоны его поняли, потому что перестали смеяться и, расширив от страха желтые глаза, глядели на палочку. Их много, а Гарри один. Но понятно по их испугу, что волшебники из них такие же, как из гигантского кальмара. «Считаю до трех!» — выпустил Гарри изо рта струю пузырей и на всякий случай показал тритонам 3 пальца. «Раз!» — он загнул 1 палец. «Два!» — загнул другой. Тритоны разлетелись кто куда. Гарри кинулся к маленькой девочке и принялся пилить ее веревку. Скоро и девочка стала свободна. Он обхватил девочку вокруг талии, схватил Рона за воротник мантии и поплыл вверх. Плыть и тащить за собой такой груз было тяжело. Руками он грести уже не мог. Он изо всех сил работал ластами, но Рон и сестра Флер, словно мешки с картошкой, тянули его на дно. Гарри глядел вверх, еще очень глубоко. Вода впереди черная. Тритоны с русалками плыли следом. Они легко носились вокруг и глядели, как он выбивается из сил, стараясь скорее доплыть до поверхности. Время скоро выйдет. Тогда они утащат его обратно на дно? Может, они людоеды? Ноги Гарри отказывались служить. Руки просто разламывались от боли. Стало тяжело дышать. Шея снова заболела. А вода снова становилась мокрой на вкус. Наверху уже светлее, светлее. Гарри с такой силой заработал ногами, что ноги словно взвыли от боли, а голова пропиталась водой. Гарри больше не мог дышать. Нужно вздохнуть. Нужно плыть дальше. Нужно плыть! Вынырнул! От чудесного, свежего, прохладного воздуха закололо мокрое лицо. Гарри глотал воздух и наслаждался им, словно впервые в жизни вздохнул полной грудью. Рона и девочку он держал на плаву вместе с собой. Зеленоволосые тритоны с русалками всплыли следом за ним и улыбались. Трибуны радостно завопили и засвистели, все вскочили на ноги. Должно быть, все думали, что Рон с маленькой девочкой захлебнулись, но нет. Рон и девочка проснулись и открыли глаза.
Девочка смутилась и испугалась. А Рон выплюнул воду, замигал от яркого света и, повернувшись к Гарри, сказал: «Вот ведь сырость!» Тут он увидел сестру Флер. «А эту ты чего вытащил?» «Флер так и не приплыла. Что же мне было делать? Не оставлять же ее там?» Еле переводя дыхание, ответил Гарри. «Дурья твоя голова! Ты что, и правда решил, что мы там останемся? Да Дамблдор никогда бы не позволил нам утонуть! А как же в песне? Да это для того, чтобы вы там не возились и поскорее нас нашли! Ты что, герой из себя строил? Торчал там больше, чем надо!» Гарри стало стыдно и гадко. Рону легко говорить. Он-то спал. Он-то не знает, как там на дне жутко, когда вокруг эти тритоны с копьями в руках того и гляди продырявят. «Поплыли», — сказал Гарри. «Помоги мне, придержи ее. Вряд ли она хорошо плавает». И они вдвоем потянули за собой сестру Флер к берегу, где уже ждали судьи. 20 тритонов плыли вместе с ними, словно почетный караул, и распевали хрипными голосами страшные гимны. Мадам Помфри возилась на берегу с Гермионой, Крамом, Седриком и Джоу, укутывая их в толстые шерстяные одеяла. Дамблдор и Люду Бэгмен радостно заулыбались Гарри и Рону. Перси был белее простыни и казался беспомощным подростком. Он не стал дожидаться, пока Рон и Гарри доплывут до берега, и сам пошлепал по воде им навстречу. Флер Делакур билась в истерике и вырывалась из рук мадам Максим с криком: «Габриэль! Габриэль! Она жива, скажите мне, жива!» «С ней все в порядке!» — пытался крикнуть Гарри, но от усталости и говорить-то мог еле-еле, не то что кричать. Перси подхватил Рона и потащил к берегу. «Да отвяжись ты, Перси, я и сам дойду!» Дамблдор с Бэгменом поддерживали Гарри под руки. Флер, наконец, вырвалась из крепких рук своего директора и схватила сестру в охапку.
«Там Гриндилоу! Они на меня напали, о, моя сестренка! Я уже думал, я думал!»
И она разрыдалась. «А ну-ка, иди сюда!» — приказала мадам Помфри Гарри. Подхватила его, подтащила к остальным, завернула в шерстяное одеяло так крепко, будто смирительную рубашку на него натянула, и влила в рот какого-то зелья, да такого горячего, что у Гарри дым из ушей пошел. «Молодец, Гарри!» — воскликнула Гермиона. «Молодец! Сам обо всем догадался!»
«Ну...»
Гарри уже собирался рассказать ей о Добби, но заметил, что Каркаров пристально на него глядит. Из всех судей только он не радовался возвращению Гарри, Рона и маленькой сестры Флер и остался сидеть за столом.
«Да, сам!» — сказал громко Гарри, так, чтобы и Каркаров его услышал.
«Гермионна, у тебя водный жук на голове», — сказал Крам.
Гарри показалось, что Крам хочет привлечь внимание Гермионы и, может быть, напомнить, что это он только что спас ее, вызвали со дна озера. Но Гермиона нетерпеливо смахнула с головы жука и сказала: «Жаль, что ты не успел вовремя. Ты долго нас искал?»
«Да нет, я вас быстро нашел». Гарри почувствовал себя еще глупее. Здесь, на суше, стало яснее ясного, что Дамблдор ни за что не дал бы умереть пленникам, не доплыви до них участники. Взял бы Рона и уплыл, а не ждал там, как дурак, и вернулся бы первым. Вон, Седрик с Крамом русалочью песню всерьез не приняли, и времени зря не теряли, не возились с остальными пленниками. Дамблдор склонился у воды и беседовал с русалкой, самой дикой и злобной на вид изо всего водного народа. Должно быть, она была среди своих собратьев главной. Дамблдор издавал те же резкие скрипучие звуки, что и тритоны с русалками, когда они под водой. Значит, Дамблдор знал русалочий язык. Дамблдор разогнулся, повернулся к остальным судьям и сказал:
«А надо бы посоветоваться перед тем, как ставить оценки».
Судьи собрались в кучку. Мадам Помфри отобрала Рона у Перси, подвела его к Гарри и остальным, дала ему одеяло и напоила бодрящим зельем. Потом отправилась за Флер и ее сестрой. У Флер были исцарапаны и изрезаны лицо и руки, и изодрана мантия, но ей самой было не до того, и она ни за что не хотела позволить мадам Помфри промыть раны.
«Приглядите за Габриэль», — попросила она мадам Помфри, а сама подошла к Гарри. «Ты спас мою сестру?» — восторженно сказала она. «Хотя она и не была твой пленник».
«Спас», — ответил Гарри, а сам в душе пожалел, что не оставил всех трех девчонок, привязанными к статуе. Флер наклонилась
и поцеловала Гарри в обе щеки. Гарри вспыхнул и подумал, что у него сейчас снова дым из ушей повалит, а после обернулась к Рону.
«И ты помогал»,
— сказала она.
«Да», — ответил с надеждой тот, — «помогал немного».
Фляр быстро наклонилась и расцеловала и его. Гермиона при этом так рассердилась, что не могла и слова вымолвить от такой неслыханной дерзости. Тут за спинами участников раздался громоподобный, волшебно усиленный голос Люда Бэгмана, и они вздрогнули. Зрители на трибунах притихли.
«Дамы и господа, предводительница русалок и тритонов поведала нам, что в точности произошло на дне озера. И вот наше решение. Оценки чемпионам будут выставлены по 50-бальной шкале. Итак, мисс Фляр де Лакур продемонстрировала замечательное владение заклинанием головного пузыря, но на нее напали Гриндилоу, и она не сумела спасти своего пленника. Мы решили поставить ей 25 очков».
На трибунах захлопали.
«Я недостойна»,
— хриплым голосом проговорила Фляр, качая своей очаровательной головкой.
«Мистер Седрик Диггори также использовал заклинание головного пузыря и первым вернулся со своим пленником, но вернулся на минуту позже установленного времени».
Пуффендуйцы на трибунах разразились криками и аплодисментами. Чжоу поглядела на него, ее глаза светились от радости.
«Мистеру Диггори мы ставим 47 очков!»
Гарри сник. Если уж Седрик не успел вовремя, то сам он и подавно.
«Мистер Виктор Крам продемонстрировал неполное превращение, что, впрочем, не помешало ему выполнить задание, и он вернулся вторым. Его оценка — 40 очков!»
Каркаров надулся от гордости и захлопал громче всех.
«Мистер Гарри Поттер с успехом воспользовался жаброслями», — продолжал Люда Бэкман. «Он вернулся последним и потратил на задание гораздо больше условленного времени. Однако предводительница тритонов и русалок сообщила нам, что мистер Поттер первым нашел пленников и задержался на дне только потому, что желал вернуть на сушу не только своего собственного, а непременно всех пленников».
Рон и Гермиона взглянули на Гарри вместе восхищенно и жалобно.
«Почти все судьи», —
тут Бэгман неприязненно взглянул на Каркарова,
«посчитали, что такое поведение говорит о высоких моральных качествах и заслуживает высшей оценки. Однако оценка мистера Поттера — 45 очков».
У Гарри сердце заколотилось от счастья. Он разделил с Седриком первое место. Рон и Гермиона от такой неожиданности мгновение глядели на Гарри, раскрыв рты, а потом радостно засмеялись и громко захлопали вместе с остальными студентами.
«Ну вот!» — крикнул Рон. «Ты, оказывается, не дурака валял, а высокие моральные качества демонстрировал!»
Фляр тоже хлопала изо всех сил. А Крам приуныл, попытался снова заговорить с Гермионой, но та от восторга не обращала на него внимания.
«Третье и последнее испытание состоится на закате 24 июня», — продолжил Бэгман. «За месяц до этого чемпионам турнира объявят, что это будет за испытание. Благодарю вас всех, что поддержали наших чемпионов!»
«Все!» — ошеломленно думал Гарри, идя в кучке чемпионов и пленников вслед за мадам Помфри в замок, чтобы переодеться в сухую одежду. «Все! Прошел! Теперь можно обо всем забыть до 24 июня!» И Гарри, поднимаясь по каменной лестнице замка, решил, что когда в следующий раз отправится в Хогсмид, обязательно купит Добби столько пар носков, сколько дней в году.